Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Центр Виборкам зареєстрував 8 з 14 ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти. Групі Миколи Статкевича відмовили у реєстрації. У ділу кампанії працягують Сергій Гайдукевич, Сергій Калякін, Тетяна Краткевич, Олександр Лукашенко, Анатолій Лебедько, Жанна Романовська, Миколай Улахович і Віктор Тярищенко. Завершилося влучення представників у склад територіальних виборчих комісій. Утворення комісії буде проходити по 22 липня включно. Сенатор-республіканець Стив Пірс уніс у Конгрес США законопроект, який продовжує поширення санкцій на Білорусь калій і його трейдера білоруською калійною компанією. Діяч білоруської діаспори у США Антон Шукілойц відзначив 100-годовий юбілей. Сьогоднішній передачі «Пражський акцент» – незалежність у сучасному світі. Удільники – старший аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Мільянцов, оглядальник російської служби Радіо Свобода Ярослав Шимов, український політичний аналітик і публіцист Віталь Портніков, ведучий Юрій Дракахуст.
На гэтым тыдні пасля гарачых дэбатаў і расколу кіроўнай кааліцыі грэцкі парламент прыняў план балючых рэформаў, прапанаваны, ну а нехта скажа, накінуты міжнароднымі крэдыторамі. Пры гэтым прэм'ер Алексіс Ціпрас, які прапаноўваў гэты план, сам сказаў, што не верыць у яго. Так само на гэтым тыдні адбылося галасаванне ва ўкраінскім парламенце, ў Верховнай Раді, галасаванне па паправках да Канстытуцыі. Пры гэтым, як бы мовіць, і за кадрам, і ў друку, да і на самой трибуні, гаварылася пра тое, што такая формулёўка, такія формулёўкі, прынамсі, статусу Донбасу, так само, скажем так, порекомендованные, а хтось може сказати і накинутые, протиснутые заходніми партнерами України. І, махчима, президент Порошенко, так само, як і Алексіс Ціпрас, мог би сказати, що він не надто вірить в ці пропанови. Ось це, так би мовить, оживляє, актуалізує ті спречки, які в Білорусі, ми пам'ятаємо, йшли ще наприкінці 80-х, на початку 90-х годів. А що таке незалежність? Ці ёсць яна незалежнасць, асабліва краін не самых вялікіх і краін, якія вінныя камусьці грошы. Ну, зразумела, там ёсць прэзідэнт, парламент, сцяг, это калі ласка. А вось прынцыповыя рашэнні даводзіцца прымаць з падачы моцных свету гэтага. Віталь, это так?
Мне кажется, что необходимо разделить эти две ситуации. Ситуацию с Грецией и ситуацию с Украиной. Потому что никаких новых решений украинским парламентом не было принято, когда обсуждался вопрос об изменении Конституции. Те изменения Конституции, которые должны быть зафиксированы в окончательных положениях нашего основного закона, практически полностью дублируют 11-й пункт вторых Минских соглашений, по поводу которого в украинском обществе не было никаких серьезных возражений. Именно в этом пункте говорилось, что особый порядок управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей должен быть частью реформы по децентрализации украинской власти. И именно этот момент отражен в запросе украинского парламента в Конституционный суд страны. Теперь, кстати говоря, именно Конституционный суд должен решить, насколько такая констатация, которую мы видели в Минских соглашениях, соответствует духу и букве основного закона. И после того, как мы получим заключение Конституционного суда, украинский парламент должен будет определяться уже с самими изменениями в Конституции. Пока же не произошло ничего, кроме демонстрации украинским государством своей готовности придерживаться тех международных обязательств, которые были взяты во время встречи в Минске президентов Порошенко, Путина и Оланды и федерального канцлера Меркель. Вот, собственно, и вся история.
Виталь, то есть вы хотите сказать, что вот голосование на этом тыдне не выкликало никакого расколу, никакого обурения в украинском громадстве, в украинском политикуме? У меня по ширости, коли вот я поглядел украинское телебачение, не склалось иначе.
В моей стране, как, впрочем, и Греции, есть весьма крикливые, популистские силы, которые используют любую сложную политическую ситуацию в стране для поднятия собственного политического веса и рейтинга. И, кстати говоря, я даже не буду их в этом обвинять, потому что это обычная политическая рутина, обычная работа по подготовке к электоральному циклу. Тем более, что сейчас наша страна вообще находится в преддверии местных выборов, что еще больше, я бы сказал, усиливает эти эмоции отдельных политиков. Да, возможно, это безответственность по отношению к самому государству. Но политической логике этим людям не откажешь, потому что те, кто считает, что Украина не должна делать никаких уступок по отношению к агрессору, который до сих пор контролирует часть нашей территории и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях, то эти люди, конечно, могут проголосовать за тех политиков, за те политические силы, которые считают, что не нужно исполнять Минские соглашения. Но к суверенитету это не имеет ровно никакого отношения. Потому что, еще раз подчеркну, что Минские соглашения были одобрены не вчера и не позавчера. И после их одобрения, а этот 11-й пункт там прописан четко и понятно, ни один из политических деятелей, который выступал против изменений в основном законе страны, не выразил своего несогласия с подписанием этих соглашений. Я считаю, что ситуация была бы честной и искренней, если бы политические силы, которые проголосовали вчера, и то не в полном составе, против обращения в Конституционный суд, с первого дня заявили о своем нежелании соблюдать Минские соглашения и хотя бы для начала вышли бы из правящей коалиции.
Я не настаиваю на своей трактовке, сапраўды Украина – это ваша, Виталь, краина. Тем не меньше, Денис, вот как бы вы проанализовали эти два сюжеты, насколько, на ваш погляд, яны подобные, и какая, так бы мовить, их выснова?
Ну тут, коли вертаться до первого теоретичного питания, то все ж таки мне подается, что лепш развести два понятия. Это суверенитет и незалежность. Все ж таки суверенитет это больше такая полнота улады на пэўнай территории, у пэўных географических межах и магчымасць улады кіраўніцтва конкретной краины выконывать эту уладу на этой конкретной территории. Незалежность это троху іншая. Это хутчэй такая ступень аўтаномнага функционования особенно взятые державы, и насколько эта держава может вольно себя поводить в межах международной системы. И если казать про приклады, то вот, например, возьмем ту же самую Чечню, которая не быта абсолютно залежная краина, это частка Российской Федерации, але де-факто Чечня – это абсолютно суверенная территория, где властные законы, где есть властная влада, которая выконывается незалежно от того, что там кажут и робят в Москве. Тем не меньше, это не субъект международного права, и она не проводит самостоятельную внешнюю политику. Она, конечно, целиком залежит от тех ресурсов, которые идут с России и из Москвы. Тому тут так само можно поглядеть под разными кутами и на ситуацию у Греции, и на ситуацию в Украине. Тут есть свои нюансы. С одного боку, конечно, это краины не самые великие, не самые уплывовые и не самые богатые. Отповедно, они залежат от международных и кредиторов, и тех великих держав, и блоков, которые поддерживают эти краины, с которыми у них союзные отношения. Что дотычить суверенитету, то, конечно, Греция на сегодняшний день нашмат больше суверенная, чем Украина, потому что Украина не контролюет частку своей территории, не может там здійснять свои законы. Такое правило сучасной международной системы и закономерность сучасной международной системы, что взаимозалежность повеличивается и незалежность, отповедно, уменьшается.
Ярослав, вам вот эти сюжеты грецкое голосование, украинское голосование подаются в нечем подобными? И какие высновы вы вот зарабили для себе, скажем, из этих двух голосований?
Ну, я тут вижу скорее больше различного, чем общего. Во-первых, потому что Греция, ну, решала действительно очень важную проблему, но она остается членом Европейского Союза, членом Еврозоны тоже пока остается. Дело в том, что, становясь членом Европейского Союза, любое государство добровольно отказывается от части своего суверенитета, потому что масса вопросов в рамках Европейского Союза решается совместно, решается консенсусом. Это добровольное ограничение, так сказать, во имя тех политических, экономических и прочих выгод, которые интеграционный проект приносит. Украина в этом плане, там ситуация несколько иная, поскольку она, ну, напрямую не связана ни с каким таким интеграционным проектом. Ну и вообще речь идет о вещах, ну, все-таки разных. Одно дело острый долговой кризис, другое дело столь же острый, но кризис в первую очередь военно-политический, что мы видим в случае Украины. Ну а если говорить об этом влиянии сильных мира сего и так далее, то Денис на самом деле сказал много из того, что хотел сказать я. Нет абсолютного суверенитета в современном мире, и есть только большая или меньшая степень свободы действий разных стран в международных отношениях. То есть я бы назвал две страны, которые в современном мире, может быть, имеют максимальную свободу действий. Это Соединенные Штаты и Китай. Но и они, и их свобода совершенно не абсолютна, а вполне себе относительна, потому что они, например, с экономической точки зрения очень сильно зависят друг от друга. Но я не буду развивать эту тему, об этом можно долго говорить. Поэтому тут, на мой взгляд, вопрос только в том, что та или иная страна считает на данный момент соответствующим своим национальным интересам и насколько она, так сказать, свободна в принятии решений, которые этим национальным интересам, по ее мнению, на данный момент соответствуют. Может случиться и такая ситуация, что национальным интересам страны будет соответствовать отказ от части своего суверенитета. Почему нет? Ну, а что касается Греции, так там и вовсе, там я господина Ципраса абсолютно не понимаю его логику. Он провел референдум, на котором граждане сказали «нет» сотрудничеству с кредиторами. Потом он едет в Брюссель и принимает еще более жесткие условия сотрудничества с кредиторами, чем те, которые ему предлагались. То есть у него выход вообще был сказать «нет» и дальше, так сказать, под свою ответственность вести страну в неизвестное и вряд ли светлое будущее. Но вне еврозоны и, так сказать, в соответствии с желанием большинства греков. То есть тут свобода действий была себе вполне заметна.
Ну, а вот на конт свободы мы как бы так имплицитно меркуем, что свобода – это добро. А может, и не завсёды. Вот в свой час Виталь Портников, коли писал, я уже не памятаю про некий сюжет Стасункова «Помеж Украиной и Евразвязом», выказал такую, можно сказать, крамольную думку, что «а может, и добро». Каб во Украине, так бы мовить, было, ну, в певном сенсе, знешнее керование с боку разумного евразвязу. Может, и саправды этот вот термин, он не такой и пудело, но будет керовать евразвяз, скажем, там, я не ведаю, Грецией, Украиной. Это так кепско. Может, потом дякую скажут. Ярослав.
Я говорю, все зависит от конкретной исторической ситуации. Иногда поступиться частью своего суверенитета с права свободного решения иногда хорошо. Это все страны Европейского Союза и страны НАТО, они, я думаю, тому доказательство. Потому что если мы возьмем НАТО, это система коллективной безопасности, известная пятая статья. То есть, по большому счету, там она обязывает каждого члена блока воевать в случае, если агрессии подвергнется другой член этого блока. Это ведь тоже ограничение свободы. Ну, не хочу я, понимаете, там были публикации в связи с российской угрозой, так сказать, странам Балтии. Умирать ли за Нарву, я помню, такие были заголовки. Ну, кто-то, может быть, и не хочет посылать своих солдат умирать за Нарву. Но договоры должны выполняться. Страна, тем самым вступив в союз с кем-то, ограничила свою свободу. Но это выгодней в конечном итоге, такое ограничение, поскольку создает как раз систему коллективной безопасности, которая выгодна и большим, и малым. Это вот в качестве примера. Да, свобода вполне относительное понятие. Это не всегда так уж прекрасно и хорошо. Хотя свобода лучше, чем не свобода. Я вынужден цитировать экс-президента России. Это настолько банальная истина, что с ней сложно не согласиться.
Тема сегодняшней передачи «Пражский акцент» – незалежность у сучасным свете. Удельники – старейший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов, оглядальник Российской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов, украинский политический аналитик и публицист Виталь Портников, ведущий Юрий Дракоховский.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.